Мария Карташова. За дверью завтрашнего дня. Диагноз. Тусклое осеннее солнце лениво выползло из-за горизонта, распрямило затекшие за ночь лучи и подсветило висящую в воздухе дымку тумана. Мухи, еще с ночи пригревшиеся на капоте возле долго не остывающего двигателя, заторможенно ползали по влажному от утренней росы лобовому стеклу, безуспешно пытаясь пробиться внутрь в теплое логово кабины грузовика. Кудрин еле разлепил болезненную покрасневшую кожу век, внутренне выругался, почувствовав, что снова заныл тазобедренный сустав, и, переведя взгляд на крючок в место, где в легковушках стояло зеркало заднего вида, выматерился уже вслух. «Рося, ты б трусы свои еще у меня на морде оставил сушиться!» — громко сказал он, скидывая на пол лоскуты носков. «Блин!» — не открывая глаз и нащупывая валяющуюся на полу кабины ткань, сонно отозвался Руслан. «Влажные еще, не высохли». «Подъем, боец!» — громко скомандовал Кудрин и, пощелкав кнопками стоящего на торпеде ноутбука, стал внимательно осматривать картинки, передаваемые расставленными по периметру кузова камерами. «Вроде за ночь никаких изменений». «Чё, другана твоего экипаж приехал?» — все так же, не меняя положение тела, спросил Руслан. «Иди в жопу», — беззлобно отозвался Кудрин. Насчет странной дружбы Кудрина и Романа шутили многие. Ни для кого не было секретом, что оба были влюблены в Эмму. Но окружающая действительность сейчас была такова, что им приходилось работать вместе и постоянно выручать друг друга, тем более что Мэй не обращала на них особого внимания. Да сейчас, наверное, никто ни на кого не обращал внимания, потому что остатки человечества были зажаты в страшной клетке, где в воздухе витал страшный вирус, ловко считывающий бреши в иммунной системе. За заборами бродили монстры, словно сбежавшие со страниц фантаста-графомана. А еще были естественные потребности, и запасы лагеря не могли обеспечить большое количество спасшихся на протяжении долгого времени. И, конечно, были зомби или долбики, как их теперь называли почти все с легкой руки Кирилла. Было в слове «долбики» что-то шуточное, легкое, немного игривое, и становилось не так страшно. С тех пор, как скорбный караван, собравший по дороге самых разных людей, которые в обычной жизни, вероятно, никогда и не встретились бы, добрался до базы, каждый занял свою нишу и занимался тем, что умел лучше всего. Кудрин, как и обещал, взял Руслана под свою опеку и стал делать из него настоящего бойца, хотел этого молодой человек или нет. «Вообще, они уже давно должны были приехать», — пожал плечами Кудрин. «Давай пожрем что-нибудь, осмотримся, и если они до того времени не появятся, то поедем искать».
«У нас топливо на нуле»,
— с хрустом зевнул Руслан. «Ладно, давай сначала здесь разберемся, потом решать будем. А Ромыч сегодня с кем?»
«С Кириллом»,
— открывая банку с растворимым кофе, сказал Руслан.
«Ну-ка, марш на улицу умываться, потом 30 приседаний, а потом уже завтрак».
«Дядя Ваня, ты совсем ку-ку?» — беззлобно спросил Руслан. «Я еще после вчерашнего марафона чуть живой». Молодой человек налил в портативный чайник воды, открыл две банки с консервированной ветчиной и, шурша пакетом, высыпал в коробку, заменявшую хлебную тарелку, чипсы.
«Да, вчера совсем жестко было», — протянул Кудрин, вспоминая, как им вчера еле удалось вырваться из кольца долбиков.
«Зато в магазин удачно сходили», — хохотнул Руслан, когда вспомнил, что в окружение они попали, потому что Кудрин разглядел в отдельно стоящем здании с единственным окном мегаценный склад с запасами продовольствия. Но немного ошибся, потому что на этом складе хранились только колеса от автомобилей, а еще был небольшой закуток, переоборудованный под секс-шоп.
«Слушай, а ты как думаешь, долбики туда отовариваться приходили или на экскурсию?» — засмеялся Руслан.
«Ладно, хватит базарить, пошли», — отвесив молодому человеку легкий подзатыльник, улыбнулся Кудрин.
Среди деревьев мужчины двигались стремительно и бесшумно. Они аккуратно ставили стопы на пружинящую траву, быстро оглядывали местность и только потом делали следующий шаг. Сегодня нужно было пройти новый путь, а теперь это было очень непросто. Если раньше самым страшным в походе за грибами в лес могла стать встреча с кабаном или медведем, то сейчас любые вылазки на природу были опасными, никто не знал, какие твари теперь могут здесь водиться. Но указание насчет таких встреч было четким, поэтому все неопознанное, без лишних сантиментов, сразу приговаривалось к ликвидации, грузилось в складные клетки или ящики и в прицепе свозилось поближе к забору основной базы для изучения. И та местность, где размещались временные хранилища с телами новых земных жителей, в шутку начали называть Долбариум.
«Вроде все спокойно», — сказал Кудрин.
«Но что-то слишком тихо», — отозвался Руслан.
Вдруг резкий дребезжащий звук разрезал уже привычное безмолвие, и бойцы немедленно остановились.
«Что это?» — севшим голосом проговорил Руслан. «Судя по всему, звонок на железке», — прищуренным взглядом, оглядывая окрестности, сказал Кудрин. «Но такого просто не может быть. Для этого, по крайней мере, нужно электричество. Это похоже на автоматический звонок». «Пойдем смотреть», — медленно осматривая в прицел винтовки заросли, спросил Руслан. «Не торопись. Звук очень громкий, нужно откуда-то из укрытия посмотреть, что дальше будет. А вдруг кто интересный нарисуется?» «Ну, мы вдвоем много не навоюем», — пожал плечами Руслан.
«По крайней мере, мы это место сейчас обозначим и вернемся на базу, если поймем, что самим пока туда не протолкнуться. А дальше с другими умными людьми посоветуемся. Если здесь действительно по какой-то причине есть электричество, то можно неплохой блокпост сделать с провиантом и дозаправкой, чтобы не мотаться туда-сюда бесконечно».
«Смотри»,
— еле слышно шепнул Руслан, передавая Кудрину винтовку с прицелом.
«Чего там?»
— прилаживая оптическую трубку к глазу, спросил мужчина. Впереди виднелась станция. С двух сторон подходы были перегорожены хлипкими воротами и редким частоколом железного забора. На самих путях не было никого, но вся иллюминация и даже автоматический шлагбаум работали исправно.
«Как думаешь, это что?»
«Хрень какая-то», — отмечая на карте место, сказал Кудрин. «Раньше была станция Новоавдеевка, но сейчас может быть чем угодно».
«А это что?»
— снова спросил Руслан, глядя в сторону станции. Кудрин достал из сумки бинокль, подкрутил под свое зрение и на секунду замер.
«Ты чего?»
«Я просто слов таких не знаю, чтобы это описать».
На одном из столбов, куда тянулись жилы, подающие электроэнергию, висела обгоревшая полуметровая тушка странного вида. При каждом звонке бывшее недавно живым тело содрогалось, потом снова расслаблялось и не подавало никаких признаков до следующих конвульсий.
«Это еще что такое?»
«Что-то большое, что умеет ползать по столбам», — ответил Руслан. «Но явно не слишком удачливое».
Кудрин рукой показал в то место, где несколько проводов почти что касались земли. «Эту станцию давно бы кто-то облюбовал, если бы она подавала признаки жизни. Провода, видимо, были оборваны, а эта тварь на себя их закоротила».
«Ну чего?» — напряженно спросил Руслан. «Пойдем ближе, посмотрим».
«Давай. Тем более нужно как-то это дерьмо стащить оттуда, потому что звук рано или поздно привлечет сюда кого-нибудь нехорошего».
Взобравшись на засыпанную щебенкой железнодорожную полосу, мужчины внимательно огляделись, но кроме них здесь никого больше не было, и можно было спокойно оценить ситуацию.
«Надо это», — почесал затылок Кудрин, — «оттуда как-то снять».
Туша имела странную трехугольную голову, больше напоминающую рептилию, нежели любую птицу, способную летать.
Но вот короткие жесткие перепончатые крылья, сейчас тряпками висевшие вниз, наталкивали на мысль, что существо пыталось найти высокую точку, чтобы совершить тренировочный полет. Тяжелые следы больших куриных лап на песке явно показывали, что монстр не летел, а шел сюда со стороны лесополосы, расположившейся за железкой.
«Ну, ничего так, осилить можно», — оглядывая гладкий ствол столба, проговорил Руслан. «Видишь, он клешнёй своей за крюк зацепился, и если я поддену легонько, то он вниз шмякнется, и светомузыка наконец заткнется».
«Давай делать тогда», — ища подходящую палку, — сказал Иван. «А то на этот звук уже батальон долбиков, наверное, несется».
«А он точно того?»
«Ну, палкой потыкай. Видишь, дымится. Он уже на хороший шашлык похож. Правда, пахнет помойкой какой-то», — покривился Кудрин. «Смотри, чтобы тебя через него током не цепануло, а то будете вдвоем как куры-гриль висеть».
«Спасибо за напутственное слово», — слегка поклонился Руслан и, несколько раз взмахнув руками, бодро полез вверх, крепко обнимая столб.
Руслан поморщился, приблизившись к раскрытой зубастой пасти висевшей твари, опустил руку вниз и перехватил палку, которую ему протягивал Кудрин. Потом несколько раз подбил безжизненную конечность, и ГМО-продукт полетел вниз под бодрый крик Руслана.
«Берегись!»
Странное существо упало на землю, провода, чиркнув синими искрами, снова разомкнулись, и наступила благословенная тишина.
«Чего ты там завис?»
— разглядывая со всех сторон мертвую тушу монстра, спросил Иван.
«Здесь танки».
«Где?»
— Кудрин зло сплюнул под ноги. «На столбе?»
«Да нет», — задумчиво протянул Руслан. «Вон там, за лесочком, чехлами прикрыты».
«Нормально.
Ладно, давай с этой жабой крылатой до конца разберемся и пойдем на танки посмотрим».
«Чего, Кудрин, решил себе попугая завести? Или Руслана научить летать хочешь?» — донесся из-за спины Ивана насмешливый голос Ромы.
«Две шутки, и обе не смешные», — фыркнул Иван. «Теряешь хватку. Вы где пропадали?»
«Привет!» — Рома пожал протянутую руку. «Колесо пробили».
«А Кирилл где?»
«В кустике отошел».
Роман носком ботинка попинал крыло твари.
«Это то, о чем я думаю?»
«Ромыч, я не телепат, я не знаю, о чем ты думаешь», — отмахнулся Кудрин. «Но оно поползло на столб и хотело начать летать, так что если они будут развиваться в этом направлении, то мне нас жаль. Ах да, там за лесочком Руслан танки высмотрел».
«Какая у вас, однако, насыщенная жизнь, мужчины», — покачал головой Роман.
«И надо еще по следам твари сходить», — спрыгнув на землю и показывая сфотографированные на телефон танки, сказал Руслан. «Вот штука, казалось бы, в нынешней жизни бесполезная, но зато какие фотографии хорошие получаются».
«Кстати, внутри периметра грозились мобильную связь сделать», перепрыгивая низкий заборчик, идущий недалеко от рельсов, проговорил Кирилл.
«Что это?» — упершись взглядом в будущий объект изучения, спросил Кирилл.
«Геморрой наш с вами. Его ж нужно теперь до прицепа как-то допереть».
А никто не задавался вопросом, если это, условно скажем, птенец, который весит с приличного барана, то какого же размера его мамаша?
В следующую секунду округа окрасилась странным скрежещущим звуком, словно огромный ржавый гвоздь тащил свое затупленное острие по стеклу, и на просеку, катящуюся в лес с другой стороны железной дороги, выползло похожее на птенца существо, только гораздо крупнее. Шипящая голова держалась на тонкой шее, крупное тело живности было покрыто жесткой шерстью, толстые ноги быстро бежали по дороге, и самое страшное было то, что у взрослой особи крылья были куда более развитыми, чем у мелкой. Чудовище, чтобы ускорить свое движение, активно махало кожаными отростками, и ему удавалось даже ненадолго взлетать.
«По-моему, мамаша не досчиталась ребенка», — сдавленно крякнул Кудрин. «Занять позиции, и по моей команде стреляем!» Мужчины бросились в рассыпную, кое-как укрылись за насыпью и, вскинув разномастное оружие, дали одновременный залп. Монстр вскрикнул последний раз, в полете споткнулся о смертельную очередь, судорожно сделал еще один прыжок и замер на дороге в клубах оседающей пыли.
«Я надеюсь, они не живут семьями, иначе придется еще и с папкой разбираться», — тяжело дыша сказал Кирилл.
«Надо по просеке пробежаться. Вдруг там гнездо. У нас в тачке клетка. Если птенцы есть, сумеем их живьем закидать».
«Надо посмотреть, как машины подогнать. Но судя по тому, что эти твари учатся летать, у нас начинаются крупные проблемы».
«А у меня другая идея», — подал голос Руслан. «Здесь вроде никого. Я сверху увидел, что по периметру есть дублирующие ворота, очень надежные. Так что если их прикрыть, то со стороны леса будет относительно безопасно. Как перекрыть саму железку, тоже придумаем, и можно здесь начать мутить блокпост. Электричество есть, а наличие танков указывает на близкое расположение войсковой части».
«Нам вчетвером здесь не справиться».
«Ну, двое могут поехать, отвезти образцы и вернуться с подмогой. А мы с Кудриным пока все разведаем».
«Не, мне такие нравятся эти двое, и в следующей фразе уже «мы с Кудриным», — пародируя еврейский говор, сказал Рома.
«Но мысль-то дельная», — сказал Кудрин. «Так что давайте искать подъезды. Вас птицами этими стрёмными загрузим и в лагерь отправим, а сами пойдем на разведку».
Новая реальность широко раскрыла двери и, не стесняясь, вошла в нашу жизнь, разом поменяв все привычное и родное. Сейчас я даже скучаю по очередям, хамоватым продавщицам, колл-центрам с механическими голосами и давкам в электричках. Нам еще повезло, каким-то чудом мы вскочили в последний самолет и попали в зону изоляции, где на 100 гектарах за какие-то полгода, пока волна пандемии давила человечество, успели построить что-то типа небольшого городка. Вся территория поделена на зоны. Отдельно стоящий корпус, где люди науки пытаются разобраться, что же за поломка произошла в мировых масштабах. Однотипные небольшие домишки, парники, огород, ферма и разные хозяйственные постройки. Как оказалось, все это возводилось в бешеном темпе и предназначалось для совсем других людей, но попали сюда те, кто просто смог выбраться из огненной лавы бушующей беды. Теперь за высоченным забором, постоянно находящимся под высоким напряжением, живем мы.